Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня пятница, 29 ноября, в студии Владислава Савкова. Говорить мы будем вот о чем. Российские войска продвинулись в восточной части Курахова, сообщил проект Deep State ночью 29 ноября. Судя по карте, под контроль агрессора перешла дорога, ведущая на юг от города в сторону населенного пункта Дальние. Дорога на север по направлению к Бересткам пребывает в серой зоне, а в самом селе российским войскам удалось закрепиться днями ранее, 26 ноября, судя по карте Deep State. Таким образом, армия РФ двигается по направлению трассы Н-15 Донецк-Запорожье, которая играет важную роль для логистики и возможного отхода ВСУ из Курахова. В самом же Курахово, как сообщает военный журналист Богдан Мирошников, бои идут за каждый многоэтажный дом в восточной части города. Далее цитата. «Уже есть дома, где на одном этаже наши воины, а на следующем враг», написал Мирошников в своем телеграм-канале. В утренние сводки 29 ноября генеральный штаб ВСУ сообщил о 207 боестолкновениях. В сравнении с данными в прошлые сутки количество атак снова выросло. Самая большая концентрация боев по-прежнему на Покровском и Кураховском направлении, сообщает ведомство. На фоне этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заверил в своих социальных сетях, что подразделения сил обороны на Покровском и Кураховском направлениях дополнительно обеспечат резервами, боеприпасами, вооружением и военной техникой. К такому выводу главком пришел, пребывая в частях и подразделениях ВСУ Донецкой области. Так что сегодня мы обсудим, как долго ВСУ сможет удерживать Курахово на фоне ликвидации армии РФ логистических путей, почему ВСУ не меняет тактику обороны в ответ на успешные фланговые атаки российской армии и стоит ли ожидать замедления продвижения РФ на Донбассе с началом морозов. Сегодня с нами в гостях будет Иван Ступак, военный аналитик, бывший сотрудник СБУ, также Андрей Назаренко, подполковник, командир батальона беспилотных систем 72-й отдельной механизированной бригады, а также мой коллега Сергей Горбатенко, журналист «Донбасс Реалии». Друзья, не забывайте, вы полноправный участник нашего эфира. Пишите нам по номеру, который вы сейчас видите у себя на экране. Плюс 380-95-151-95-05. Также подписывайтесь на нас в Ютубе, ставьте лайки, колокольчик, если вам нравится то, что делает наша команда. Нам будет очень приятно. А это видео увидит как можно больше людей. Ну а пока что давайте, как обычно, начнем с фронта.
Бахмут. Генеральный штаб сообщает о штурмах Часовьяра и его южного фланга Белой горы и Ступочек и о штурмах в Торецке и Делиевке рядом с ним. Западный край Донецка. На Покровском участке 61 атака за сутки. Возле Миролюбовки, Променя, Лысовки, Дачинского, Крутого Яра, Жовтого, Чумацкого, оно же Пушкина, Нового Труда и Пустынки. Deep State видит прогресс РФ возле Жовтого и Чумацкого. На Кураховском участке 43 штурма. В Курахово, возле Солнцевки, Берестков, Новодмитровки, Дальнего, Елизаветовки, Романовки, Антоновки, Успеновки и Дачного. Агрессор смог еще дальше пройти в городской черте Курахова и продвинуться под Зарей и Берестками. Лиман, Кременная, Купенск. На Купенском участке атаки сосредоточились под Зеленым Гаем, Фыголовкой, Загрызово, Райгородкой, Лозовой, Голубовкой, Кондрашевкой и на Песчановском выступе в Кругляковке. На Лиманском – под Твердохлебово, Грековкой, Першетравневым, Торским, Ямполевкой и Тернами. Линия здесь стабильна. На юге Донецкой области атакованы Трудовое, Веселый Гай, Константинопольское, Новополь, Разлив, Раздольное, Сухие Ялы и Новодаровка. Deep State констатирует продвижение РФ возле Великой Новоселки и Разлива.
Каждый день в сводке фигурирует населенный пункт Лысовка. И вот это видео оттуда. 25-я воздушная десантная бригада отбивает штурм в этом населенном пункте. Это выступ, который российские войска формируют к западу от захваченного Селидова. Одна из самых напряженных точек Покровского направления. На этих кадрах попытка российских военных закрепиться на ферме на юге села. Попытка эта была неудачной. Deep State констатирует, что штурмует агрессор в основном силами пехоты. Далее цитата «Посадки просто кишат ею». Ну и еще один российский штурм, но уже на Купенском на фронте, показывает его третья отдельная штурмовая бригада. Тут уже использовалась броня российскими подразделениями. К наступлению агрессор привлек 3 БМП и танк. Как можно понять из этих кадров, именно механизированная часть атаки была отбита исключительно силами FPV-дронов. Позже, как из техники спешилась пехота, по ней уже работали сбросы и артиллерия 3-й штурмовой. Ну а с нами на связи подполковник Андрей Назаренко, командир батальона беспилотных систем 72-й отдельной механизированной бригады. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Бригада ваша сейчас пребывает на Херсонском направлении. Нашей аудитории вы же знакомы прежде всего по обороне Угледара. Защитники держали этот фронт на протяжении 2 лет. Как сейчас можно охарактеризировать действия РФ на направлении Херсонском по сравнению с тем, как они действуют сейчас на Донбассе? Херсонский фронт, в общем, можно назвать тихим или нет? И в какую сторону идет тенденция, по вашему мнению?
Ну, даний напрямок, звичайно, кардинально відрізняється від Донецького, в першу чергу, тому що між нами і противником є водний бар'єр. Ворог постійно намагається акумулювати сили і робити якісь технічні рухи, тримаючи постійно нас в тонусі. Але на сьогодні штурмових дій не відбулось, однак з часу, коли ми приїхали сюди, ми активно працюємо саме БПЛА. На сьогодні як ворог наносить нам враження, так і ми з перших днів, як тільки приїхали на даний напрямок, активно взялись спрацювати БПЛА. Тому навіть місцеве населення підтверджує те, що на нашій лінії ворог активізувався, в першу чергу у зв'язку з тим, що ми постійно щоденно наносимо велику кількість враження ворогу за допомогою наших безпілотних засобів.
А водна преграда більше грає на руку зараз ВСУ чи все ж армії противника?
Моя особиста думка, що вона є тактично позитивною як для нас, так і для ворога. Оскільки їм складно штурмувати, точно так же для того, щоб ми висувалися на якісь нові рубежі, нам потрібно долати даний вид рубежу. Але, повторюсь, ми продовжуємо як активно працювати БПЛА, так і створювати мінозагороджування конструкції на всій лінії фронту, нарощувати для того, щоб якщо раптом ворог все-таки збирається силами і спробує подолати даний рубіж, щоб перший же штурм був відбитий на всі 100%.
А как часто пытается агрессор сейчас преодолеть водную преграду, делает какие-то, возможно, вылазки малыми пехотными группами или что-то подобное происходит там, или все-таки действует на левом берегу?
На нашому напрямку ворог активно готується і намагається показати, що він планує штурмувати на певних ділянках, але здебільшого мені здається, що це більше для того, щоб відволікати нашу увагу і постійно тримати нас в тонусі. За період, поки ми були на даному напрямку, не відбувалися штурмових дій через подолання водяної перешкоди.
Угу. А як можете, в общем, оцінити обеспечення агресора, состояние його войск на Херсонщині?
Як тільки ми приїхали на даний напрямок, все було тихо і ворог майже не застосовував артилерію. Але, повторюся, в зв'язку з тим, що ми почали активно працювати по всій лінії фронту, за яку ми відповідаємо по ворогу, і нанесли вже дуже великі їм втрати в живій силі і устаткуванню. Тому ворог, як ми бачимо, перекинув свіжі сили БПЛА із дуже хорошим забезпеченням і намагаються зараз дати нам відсіч. Але на сьогодні ми в рази більше знищуємо, ніж вони.
А бронетехніку використовують чи ні?
Ні, бронетехніки на даному напрямку ми так і не спостерігали.
Угу. Опасно ли, по вашому мнению, для Южного фронта, в цілому, я маю в виду і Запорожську, і Херсонську область, вот это розползання цього пятна на юге Донецької області, маю в виду район Великої Новоселки і Рівнополя?
Звичайно, є небезпечно. В першу чергу це є загроза для Запорізького напрямку. І все ж не забуваємо, що будь-які просування ворога, вони позитивно впливають, на жаль, на моральний дух як противника, так і негативно на наш. Тому я вважаю, що однозначно.
Андрей, спасибо вам большое, что присоединились. С нами был командир батальона беспилотных систем 72-й отдельной механизированной бригады. Сейчас как раз бригада обороняет Херсонское направление. Спасибо, что присоединились к нам. Надеюсь, еще увидимся в нашем эфире. Ну, а мы сейчас вернемся ближе к Угледару. После захвата города осенью этого года противник начал наращивать активность в треугольнике Угледар, Курахово, Великая Новоселка. Там был большой промежуток, который отделял Курахово от южной оккупационной зоны РФ. И вот россияне стали пытаться ликвидировать этот промежуток, подходить с юга к Курахово. Мы сейчас покажем, как это выглядит, эта зона. Вот промежуток небольшой остался все-таки. Но кроме Курахово, российским войскам таким образом создали угрозу и для Великой Новоселки. Это небольшой районный центр на юге Донецкой области. Почему это важно, обсудим с моим коллегой Сергеем Горбатенко. У него вышел большой текст про Великую Новоселку у нас на сайте. С ним вы сможете ознакомиться. Мы оставим ссылку в описании. Сереж, привет.
Привет.
Давай обсудим вот этот район Великой Новоселки. Объясни, что это за точка на фронте и почему мы обращаем вообще на нее внимание.
На данный момент, к сожалению, Великая Новоселка – это единственный крупный населенный пункт на юге Донецкой области, который подконтролен Киеву, и Великая Новоселка, по сути, она расположена неподалеку от границы сразу трех областей. Это Донецкая область, если двигаться дальше на запад, то это Запорожская область, а если продвинуться немного на север, то это уже будет Днепропетровская область, поэтому эта точка важна для российских войск с той точки зрения, чтобы повлиять на логистику вооруженных сил Украины. Вот если посмотреть на карту проекта Deep State, то мы, если продвинемся немного на север, то там проходит трасса Донецк-Запорожье. До этой трассы, ну, от Великой Новоселки, если по прямой, то всего лишь 15 километров. Ну, по сути, вот российские войска пытаются охватить Великую Новоселку с востока и с запада. Вот они постоянно штурмуют село Раздольное. От этого Раздольного до трассы Донецк-Запорожье вообще уже всего ничего, и, по сути, оттуда она контролируется уже даже с помощью FPV-дронов. То есть Великая Новоселка, в первую очередь, это важный населенный пункт с точки зрения военной логистики, как российской, так и украинской.
Сереж, давай еще поговорим о ландшафте. В общем, я так понимаю, что там однообразный степной ландшафт. Как это влияет на оборону ВСУ, где держат, собственно, они позиции в этом районе?
По сути, к сожалению, если посмотреть на влияние ландшафта на оборону, то оно особой пользы нигде не приносит, исходя из того, что российские войска превосходят украинские и в людях, и в средствах огневого поражения, и в плотности FPV-дронов. И мы видим, что при атаках на Великую Новоселку агрессор использует ту же самую тактику, которая, к сожалению, принесла ему успех и при битве за Авдеевку, и при битве за Угледар, и при битве за Селидово. И ту же тактику они сейчас используют на Курахово. Это, во-первых, попытки охватить населенный пункт сразу с нескольких сторон, чтобы, во-первых, не штурмовать его в лоб, а во-вторых, поставить под удар логистику украинского гарнизона в населенном пункте. Во-вторых, в Великой Новоселке они используют тактику, которая им принесла успех в Селидово. Это использование малых пехотных групп. Это там группы до 10-15 человек, которые пытаются продвинуться сразу во многих направлениях, закрепиться и оттуда уже продолжать дальнейшие штурмы.
Да, вот мы с военным экспертом сегодня будем также подробно обсуждать тактику и ВСУ, и армии РФ на Кураховском направлении, в том числе и на Временском направлении. Сереж, спасибо тебе большое. Напоминаю нашей аудитории, что у Сергея вышел большой текст про Великую Новоселку. Ссылку на него мы оставим в описании. Спасибо тебе и еще увидимся. Ну, а мы пока что посмотрим репортаж моего коллеги Егора Логинова об обороне Часовьяра. Там немалую роль играют саперы 29-й механізованої бригади.
Сапери 24-ї окремої механізованої бригади посеред ночі виїжджають на бойову роботу в район Часового Яру. Завдання – встановити протитанкові міни та інженерні загородження на шляху ймовірного просування противника.
Ми стараємось максимально швидше це зробити, щоб вони менше нас побачили. Вибираємо час, вибираємо погоду. Противник йде вночі, допустим, там траншеї, якісь дороги, стежки мінуєш. І є багато дуже відеофіксацій, ну, доказів, типу, що противник підривається. Тобто буває за ніч 4-5 чоловік, це мінімум. Якщо якась група йде, то мінімум вони, якщо попадають на ці пастки, тобто зразу автоматично підриваються.
Ця дорога постійно обстрілюється, тому навіть вночі бійці намагаються її подолати якомога швидше, без зупинок.
Дня 4 тому і арта працювала, відпрацьовувала, і бійвік відпрацьовували, бо вони були, спалили наші тут машини. Евакуація, це все, вони контролюють цю дорогу кожен день. Щодень, що вночі.
А тут заїжджаємо вдав.
Авто довозить бійців до визначеної точки. Далі декілька кілометрів пішки. Все необхідне для роботи на собі. Сапери несуть в кожній руці по 2 протитанкові міни. Це близько 40 кілограмів ваги. Плюс бронежилет, каска, автомат, боєприпаси.
Споряджаю противотанкові міни підривниками. Готуємося до встановлення у ґрунт. Безпосередньо, коли вона буде закопуватися, вона вже і зведеться в бойовий режим. Підривники, як правило, вже є перевіреними на справність. Тобто, чи він є справний, чи він є несправний, бо тому що бувають моменти, коли є браковані підривники, і відповідно від того вже не буде ніякого результату від цієї міни. Вона якби є, але по суті її немає.
Дронами це можна зробити, але це не буде така кількість мін за такий час. Ну, міни ще ж не просто ми встановлюємо. Ми встановлюємо в ґрунт міни, а не просто розкидами по місцевості. І це все одно потрібна робота особового складу, щоб закопати міну.
Окрім мін, українські сапери встановлюють невибухові інженерні загородження. В сезон дощів ця сітка швидко і ржавіє та стає малопомітною. Техніка намотує її на колеса і зупиняється.
На тобі два кінця, б***ь. Тягни на себе. Давай, 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 менше текста. Менше текста.
Стає сонце. Активно починають працювати артилерія, міномети та FPV-дрони. Але сапери не відволікаються. Мають закінчити роботу.
Летів виходи.
Наш?
Наш.
От скажи, наш? Може бути і не наш. Тут в районі 4 пажів літонів працює.
Да.
Знаєш, не наш. Якби наш, то тут би не наш.
Ну, до цього насамперед треба звикнути. Не знаю, як воно там. Проводити якусь інженерну розвідку місцевості, щоб розуміти, де, як знаходитись, яка є небезпека для вас. І з кожним разом воно тако більш стає спокійно, коли вже є розуміння цього всього. Спочатку на карті воно планується, а потім ви вже заходите, бо карта не завжди співпадає з реальною місцевістю.
Так же само маскування їх, потрібно включати логіку, думати. Це не означає, що от у сапера є боєприпас, і він його має тикнути де-небудь, аби від нього від'їбалися і так далі. Потрібно ставити боєприпас так, щоб він приніс користь якусь.
Российские войска продвинулись в восточной части Курахова, сообщил проект Deep State ночью 29 ноября. Судя по карте, под контроль агрессора перешла дорога, ведущая на юг от города в сторону населенного пункта Дальние. Дорога на север по направлению к Бересткам прибывает в серой зоне, а в самом селе российским войскам удалось закрепиться днями ранее 26 ноября, согласно карте Deep State. Таким образом, армия РФ двигается по направлению трассы Н-15 Донецк-Запорожье, которая играет важную роль для логистики и возможного отхода ВСУ из Курахова. В самом же Курахово, как сообщает военный журналист Богдан Мирошников, бои идут за каждый многоэтажный дом в восточной части города. Далее цитата. «Уже есть дома, где на одном этаже наши воины, а на следующем враг», написал Мирошников в своем телеграм-канале. Ну и в утренние сводки 29 ноября Генеральный штаб ВСУ сообщил о 207 боестолкновениях. В сравнении с данными в прошлые сутки количество атак снова выросло. С нами на связи Иван Ступак, военный аналитик, бывший сотрудник СБУ. Иван, здравствуйте.
Да, здравствуйте, здравствуйте.
Иван, ну вот мы наблюдаем, что линия фронта постепенно вокруг Курахова начинает двигаться со стороны по флангам. Это мы уже наблюдаем несколько дней. Тактика агрессора понятна. Вот эти атаки с фланга продолжают идти атаки малыми пехотными группами. Также понятна и тактика ВСУ. Они продолжают снова и снова концентрироваться на обороне лишь основных узлов, оставляя вот слабые или вообще незащищенные фланги. Почему так происходит? Почему, вот, наблюдая вот эту проблему с атаками фланговыми армии РФ, которую мы видели и в Селидово, и в Угледаре, сейчас постепенно видим и в Курахово, и Великой Новоселке, почему не меняется тактика ВСУ в ответ на эти фланговые атаки?
Нет одного единого ответа. Есть комплекс факторов. Мы можем только их перечислить, и пускай ваша уже уважаемая аудитория сама для себя выбирает, что и ближе из всего этого коктейля. Но оно все в разных пропорциях имеет свое влияние, к сожалению. Итак, поехали. Нехватка людей. Да, к сожалению, у нас есть нехватка людей. Это факт. Людей не хватает, мы тоже несем потери, даже несмотря на то, что находимся в обороне. Есть превосходящие силы противника в людях, в технике, в амуниции, в боеприпасах. Например, вот такой немножко в сторону участок фронта Курск. Вот там, например, только на одном участке небольшом соотношение 1 в нашу пользу и 1 к 6 соотношение беспилотников тоже не в нашу пользу. До этого президент говорил, что очень такая средняя оценка соотношения техники Украины и Российской Федерации – это 1 к 10, не в нашу пользу. То есть здесь тоже играет преимущество Российской Федерации вот в людях и в технике, и в боеприпасах, которые она получает из Северной Кореи, из Индии, и, не прошу прощения, из Индии, а из Ирана, и то, что самостоятельно может производить. Это нехватка боеприпасов у Украины. То есть чешская инициатива, к сожалению, не сильно работает. Да, она помогает, вне всяких сомнений, но тут миллион снарядов, который нам был обещан, он не соотносится с теми 3 миллионами, которые есть у Российской Федерации, даже больше, чем 3 миллиона. Это растянутые наши фланги, это растянутые под направления, это Курская область, к сожалению, тоже играет не последнюю роль в том, что мы теряем населенные пункты на востоке Украины.
А сейчас Курская область, она играет больше, ну, вообще наличие и присутствие ВСУ в Курской области играет сейчас на руку ВСУ или нет?
К сожалению, нет. Мое личное видение – нет. Если еще до начала сентября, до первых чисел сентября действительно Украина показала всему миру, Российской Федерации, что Россия слабая, Россия не может защищаться, что мы можем делать такие просто отчаянные операции и ломать все карты, пытаться сломать правила игры, то, к сожалению, после сентября месяца мы начали постепенно терять контроль над Курской областью. И сейчас мы контролируем, мы потеряли больше 40% от того, что имели на пике. Сейчас там порядка 540 квадратных километров, которые Украина прямо контролирует, но, опять же, только из открытых источников. И если резюмировать, то я считаю, что Курск – это сейчас больше политическая цель. Да не только больше. Единственная задача – это политическая. Даже руководство страны говорит, мы будем там находиться столько, сколько будет нужно. И отсюда я делаю большой вывод, что только политические цели. Военных целей у этой операции больше, к сожалению, нет.
Угу. Ну, вот вы также сказали об одной из проблем, это нехватка людей, ну и тоже на фоне этого президент Украины Владимир Зеленский буквально сегодня, вернее, вчера, в четверг, 28 ноября, подписал закон о добровольном возвращении службы тех, кто впервые самовольно оставил воинские части или дезертировал. Об этом говорится в карточке законопроекта, который опубликован на сайте Верховной Рады. И вот 21 ноября ранее Рада приняла закон о добровольном возвращении на военную службу после первого СЗЧ. И документ, вот этот, который подписал Зеленский, предусматривает, что открытые уголовные производства по статьям о самовольном оставлении части и дезертирстве в отношении военных, которые добровольно вернулись, не будут основанием для отказа продолжения службы и действия контракта. Как думаете, это сработает как-то на мотивацию бойцов и решит ли это проблему в целом с СЗЧ?
И инициатива классная, однозначно плюсую, это абсолютно правильно. Вместо того, чтобы просто всех наказывать, дается возможность тем людям, которые совершили вот впервые такое нарушение, вернуться назад, и они не будут притянуты к уголовной ответственности. Еще раз, абсолютно плюсую, абсолютно классная инициатива. Насколько она сработает, никто не знает. Но если мы процитируем слова западной прессы, которая утверждает со ссылкой на анонимных наших военнослужащих, что общая численность людей, которые находятся в самовольном оставлении части, приблизительно равняется под 200 тысяч людей. Там сначала цифры были там порядка 90 тысяч, но говорили, что можно смело умножать на 2, и вот такая цифра вот фигурирует под 200 тысяч. Проверить ее, насколько она достоверна, нет возможности, но, по крайней мере, это первая цифра, на которую можно опираться, которые публично озвучены. Если хотя бы процентов 30 из этого количества вернется снова в части, то я буду считать, что закон достиг своего результата.
Ну, а также, раз мы заговорили уже о мобилизации, вот администрация действующего президента США Джо Байдена призывает Украину пересмотреть мобилизационные законодательства с целью целью призыва в армии людей с 18 лет и быстрого увеличения численности вооруженных сил. Об этом сообщает агентство Associated Press. Как передает агентство, представитель администрации Байдена утверждает, что администрация демократов, которая покидает пост, якобы хочет, чтобы Украина снизила призывной возраст до 18 лет с 25, чтобы помочь расширить резерв мужчин призывного возраста. Ну, а советник президента Украины по вопросам коммуникации Дмитрий Литвин ответил на призывы США, такие, отметив, что обещанное вооружение не поступает вовремя и не хватает оружия для оснащения уже мобилизированных солдат. Для чего США давить на снижение возраста, если реально существует проблема несвоевременной поставки оружия? Ну и что это за попытка, возможно, перевести какие-то стрелки с проблем, которые касаются своевременных поставок этих оружий, или в чем-то другом здесь суть?
Я с вами полностью соглашусь. Это вопрос, вернее, прозвучал таким образом вопрос. Спросили Джека Салливана вот по поводу остановок, пробуксовки, поставки в Украину боеприпасов, на что он ответил, что ну, пускай Украина понижает призывной возраст, и этим мы все, ну, этим будет решаться вопрос. То есть он просто перевел стрелки, но это не мы виноваты, это Украина. Пусть она понижает еще раз этот призывной возраст. Категорически против, потому что ну, окей, давайте с 18, потом до 16, 16, до 14, потому что там женщины, беременных, ну еще раз, это не панацея. У Российской Федерации, к сожалению, но еще раз, очень смотреть рационально, очень холодным умом, трезвым умом людского ресурса намного больше, чем у нас. Даже если мы вот окончательно все мобилизируемся, все до единого, не знаю, там 10 миллионов человек соберутся, то у Российской Федерации есть что достать из глубоких карманов на наши 10 миллионов. У нас это будет последние 10 миллионов человек, а у них это будет, скажем так, предпоследние. В любом случае, ну, мы не можем противостоять по людям. Я привожу всегда пример, который многим не нравится, но тем не менее. В 1939 году Финляндия очень трезво оценила свои шансы вернуть территории, которые были захвачены Россией, не Российской Федерацией, а Советским Союзом. Они четко посмотрели, где Финляндия на карте, количество финского населения, посмотрели, где Советский Союз, количество населения в Советском Союзе. Приняли, к сожалению, ну, тогда, на тот момент, действительно, неприятное решение, горькая пилюля, но сейчас история показывает, насколько правыми они были, они сохранили свою нацию. Представьте себе самый такой негативный вариант. Вот мы мобилизовали всех, мы остановили всю экономику, все, нет денег, экономика не работает, военные не оплачиваются, зарплата, снаряды не производятся, потому что все на фронтах. И представьте, что эта ставка, как в казино, не сыграла. Все, у нас людей нет. Страна потеряна, и ее навсегда вычеркивают с политической карты мира. Готовы ли мы к этому прийти? Я категорически против.
Ну и поговорим и о сегодняшней атаке. Сегодня силы ПВО ночью сбили 88 из 132 российских дронов, еще 41 локационно потеряно, один вернулся в РФ, как сообщили в воздушных силах ВСУ. Вот сейчас редакторы подготовят короткое видео, как это выглядело. Сейчас посмотрим и обсудим далее.
Я шахіда.
Було знищення.
Так, було знищення.
Так выглядит работа воздушных сил во время атак России. Накануне также 28 ноября агрессор применял и крылатые ракеты, и Х-101, и калибр, и Х-59. Ну и, конечно, опять же, были БПЛА типа «Шахет», которые уже стали нормой таких постоянных атак. В то же время Александр Коваленко, военный обозреватель группы «Информационное сопротивление», говорит, что этот удар по Украине 28 ноября был доразведывательным, и основные удары еще готовятся. Иван, вы видите какую-то системность в этих ударах? Ну, понятно, что каждую ночь мы видим атаки БПЛА. И как-то раз на две недели, полторы, мы видим массированный атак ракетный, который сопровождает, опять же, и БПЛА типа «Шахет». Как долго будет держаться такой темп РФ? Ну и, в общем, это такой темп мы будем наблюдать на протяжении всей зимы.
Ну, как минимум до января месяца, до конца января, пока не начнется дорога в сторону мирных переговоров. Это как минимум. Но каждый день, еще раз я хочу подчеркнуть, каждый день Украину атакуют российские беспилотники. Каждый день, еще раз, за последние 100 дней была статистика, только 5 дней, то есть 100 дней база, из них 5, когда вообще не было атака, да? Каждый день. И атаки исчисляются минимум, это несколько десятков. Вот предпоследняя атака была, там было 188 беспилотников принимали участие в этой атаке. Я хочу, чтобы вы понимали, сколько Российская Федерация тратит на это денег. Одна атака, когда было 188 беспилотников, эквивалентно приблизительно 40 миллионов долларов. То есть 40 миллионов долларов Российская Федерация просто выбросила в ночь для того, чтобы попробовать поразить украинские объекты. Да, часть этих беспилотников носят, ну, их задача отвлечь внимание, выявить позиции украинского ПВО, нанести на карту, потом уничтожить их или как-то обойти. Истощение ПВО тоже есть. Ну и, конечно, задача попасть в энергообъекты, потому что относительно дешевое средство поражения, в среднем называется цифра там, 220 тысяч американских долларов за единицу. Поэтому клепают, и, к сожалению, растет количество беспилотников, которые производятся ежемесячно. Сейчас приблизительно производство беспилотников типа «Шахет» в Российской Федерации на уровне 60 штук в день. 60 в день. Не в месяц, не в год, именно в день. Еще в начале 2024 года называлась цифра, будет 6 тысяч беспилотников производиться в России в год. Сейчас мы видим 60 в день. Вот статистика вам за август месяц. Было запущено по Украине 800 беспилотников. Угу. Держим в памяти, 800. Сентябрь 1400. Угу. Рост неплохой. Октябрь 2072. Окей, пусть будет 2000 беспилотников. То есть мы ожидаем вот в конце ноября месяца новую статистику, и вполне возможно, что она будет намного больше, чем было даже в октябре месяце. Потому что только за один день 180 беспилотников было запущено по Украине. То есть это только один день.
Угу. Иван, если позволите, еще один вопрос. Вот когда мы сейчас с вами говорили, появилась новость, что новым командующим сухопутных войск Вооруженных сил Украины назначен Михаил Дропатый, а заместителем главнокомандующего Вооруженными силами Олег Апостол. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам проведения ставки вот как раз в пятницу 29 ноября. И далее цитата. Генерал-майор Михаил Дропатый успешно организовал оборону на Харьковском направлении и сорвал наступательную операцию российских войск. Полковник Олег Апостол, опытный командир 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Оба доказали свою эффективность в боях. А о чем говорят эти изменения? Вот сейчас в разгар такого наступления РФ на Донбассе, уместны ли сейчас и своевременны ли эти изменения на таких постах?
Абсолютно плюсую. Смотрите, если есть проблемы, если руководство страны видит, что есть трудности, есть проблемы, есть провалы, и есть конкретные люди, которые за это ответственны, то их нужно менять. И если есть на кого заменить, и самое главное, чтобы эти замены были на голову, как минимум, выше, лучше, ярче, чем были предыдущие, то, конечно, нужно менять. Еще раз, если плохо работает система, плохо работает механизм, и есть проблема конкретная, которые упираются, то, конечно, их нужно менять. И вот эта вот замена, еще раз, абсолютно правильно, попытка как-то изменить ситуацию, которая сейчас действительно негативная в нашу сторону, не в нашу сторону, к сожалению.
Тогда будем наблюдать за вот этими изменениями и новыми персонами, которые появились на новых постах. Спасибо вам большое. Спасибо. С нами был Иван Ступак, военный аналитик, бывший сотрудник СБУ. Ну, а мы еще успеем посмотреть один сюжет. Мария и Марианна обе искали родных. Мария своего брата, а Марианна племянника. Мужчины исчезли во время боев за Новотошковское в 2022 году. Мария нашла брата среди пленных и, наконец, дождалась его освобождения через 2.5 года. Марианна до сих пор не уверена в судьбе племянника, но получила информацию, что он жив и в плену. Родственники пропавших без вести бойцов 57-й бригады создали общественную организацию «Найти и вернуть». Женщины говорят, что это очень важно. Об'єдніться. Давайте послухаємо їх історію.
У 2022 році, коли ворог відступив від Київської області, звільнили Сумщину, всі ресурси, скажімо так, бойові були направлені на Луганщину. Якраз у Новотошківському були дуже важкі бої через те, що ворог не міг взяти. Наші хлопці стояли там, 57-ма бригада, до останнього, не маючи достатньо зброї, маючи тільки людський ресурс. Випаливши землю Новотошківського, знищивши, зрівнявши з землею цей населений пункт, ворог зайшов. Тоді зникло дуже багато хлопців, які дійсно були патріотами своєї землі. Я спочатку була розгублена, ми всі були шоковані, вся наша сім'я, звісно. Це велика біда, велике горе, і ми навіть не одразу мамі сказали, тому що мама навіть не знала, що він воює, і для неї це було великим шоком дізнатися, що син був на війні, що він зараз зниклий безвісти.
Мене звати Маріанна, я шукаю свого рідного племінника. Простий хлопець, працював за кордоном в Чехії. І от коли ворог настав на нашу землю, Михайло йшов зразу до воєнкомату, але ніхто не хотів, щоб Михайло наш йшов. Ну, у 17-му році загинув його батько. Він був в АТО з перших днів, доброволець, але він ходив день-ніч, ну, постійно ходив. І все-таки 11 березня бойовим медиком потрапив на Луганщину, в Новотошківку. Він ніколи не казав, що погано. Все нормально. Все ок. Вечором 21 квітня передзвонив своїй мамі і сказав, що ма, я обов'язково тобі подзвоню на день народження. В неї 24 квітня було день народження. Це якраз була Пасха, бо, можливо, не буде зв'язку декілька днів. Ну, ми чекали день, два, три. Нам зателефонували, що він пропав безвісті.
Пройшов деякий час, і в червні, коли був обмін поранених, полонених, один зі звільнених вночі зателефонував дружині брата і повідомив, що мій брат знаходиться в полоні в ЛНР. Перетелефонували на наступний день цьому звільненому, але нам сказали, що вони вже поїхали, їх тут немає. Пройшов деякий час, я довго і безуспішно шукала. Натикнулася на відеорепортаж із звільненим з полону із однієї з колоній ЛНР. Я зрозуміла, що, можливо, там може бути мій брат. Надали мої контакти цій людині, і цей чоловік на наступний день мені передзвонив. І таким чином я знайшла ось цю ниточку, я змогла дізнатися, де саме мій брат, що з ним, який в нього стан здоров'я.
В одиночку дуже важко, дійсно дуже важко, тому що ти сидиш і не знаєш, Боже, а куди ще мені йти, куди ще мені йти. Я, які можна тільки було двері, які зв'язані з війною, я всіх була. Зустріла дівчат, у них вже була своя громадська організація, вони взяли мене до себе. І завдяки цим дівчатам я багато чого дізналася за свого племінника. Ми знали, що він знаходиться в полоні. Ні, я дуже надіюся, що наша дитина жива в полоні, але ці два роки пошуку, ти не знаєш, чи дійсно це він там, чи може мені шукати його ще все трішки там. І якщо він живий, це дуже добре, я зроблю все для цього, і мені дівчата допоможуть і всім нам, щоб ми повернули наших хлопців живих. А якщо він загинувший, і якщо, не дай Бог, я його не знайду, я ніколи собі цього не прощу, я піду землю рити сама.
Мого брата звільнили аж 30 січня 2024 року, тобто майже через два роки після того, як він потрапив у полон. На жаль, з 57-ї мотопіхотної бригади саме з Луганського напрямку повернено за два роки тільки 6 осіб, але ми не опускаємо руки.
На жаль, час іде проти нас і дуже багато є безвісті зниклих, які залишаються на полі бою. І вже третій рік пішов у нас, цей дощ, сніг, вітер. Якщо ми їх не заберемо, не буде з чого потім взяти ДНК, розумієте? Ми не зможемо потім нікого захоронити. Я дуже прошу, закликаю ці органи, які відповідають за ці обміни тілами, які відповідають з пошуком цих безвісті пропавших, щоб нам допомогли їх повернути чим скорше, тим краще.
Зараз я розповім деякий алгоритм, можливо, родичі не знають тих, у кого рідні зниклі безвісти. В першу чергу потрібно подати заяву до поліції. З найближчих родичів, мама, син, брат, взяти аналіз ДНК, який повинен бути внесений у базу, єдину базу по ДНК. Обов'язково зателефонувати на всі гарячі лінії. Це гаряча лінія об'єднаного центру з пошуку зниклих безвісти при СБУ. Це гаряча лінія координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Гаряча лінія МВС, Міністерства внутрішніх справ. І також обов'язково потрібно зателефонувати на гарячу лінію НІП. Національного інформаційного бюро для того, щоб внесли військового в реєстр пошуку. Надалі, коли у вас з'являється будь-яка інформація про зниклого безвісти, ви ці всю інформацію знову ж таки надаєте на ці гарячі лінії та своєму слідчому, який веде вашу справу. Таким чином ви полегшите пошуки. Я коли дізналася, що мій брат вдома, я довгий час не могла йому додзвонитись, бо в нього розрядився телефон. Я додзвонилась до нього аж на наступний день зранку. І, звісно, перше моє питання було, куди тебе везуть, я до тебе приїду. Він дуже не хотів, тому що стан у нього був критичний. Дуже велика втрата ваги, дуже великі проблеми зі здоров'ям. О 6-й ранку я подзвонила йому і сказала, я тут стою під воротами, тебе чекаю. Він був в шоці, звичайно. Ну, це дійсно дуже важко бачити наших героїв в такому стані. Але вони вдома, дякувати Богу, ми все подолаємо і все буде гаразд. Нам головне їх повернути додому.
Слава Богу! Слава Богу!
Ой, я чекаю цей день кожен день. Тільки як коли обмін, знаєте, ви дивляєтесь ці очі, і отак шукаєш, шукаєш, шукаєш. Ну, на жаль, мого нема, але хтось з наших є. Треба взяти себе в руки, іти до кінця. Нема тіла, нема діла. Завжди треба тримати себе отак в тонусі, не здаватися, не казати, а я там написав заяву, через рік його знайдуть. Ні, стукати, стукати і стукати. В кожній двері треба стукати і вірити до кінця.
Зниклих безвісти в реєстрах тисячі, а ми свого рідного шукаємо постійно так на різних ресурсах, телеграм-каналах російських, так? Тобто ми можемо його швидше впізнати і знайти, отримати якусь інформацію про нього, ніж навіть наші державні структури. Тому обов'язково потрібно завжди тримати діалог, і він у нас постійно є. Якщо людина хоче, вона завжди може отримати діалог із всіма державними структурами з пошуку зниклих.